Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, когда я в студии, задаю вопрос. Вопрос следующий. Ну, сначала должна быть небольшая преамбула. На прошлой неделе бывший замминистра экономического развития, отвечающий за макроэкономику, Андрей Клепыч, который сейчас вице-президент, или как это там называется, в ВЭБе, во Внешэкономбанке, сказал о том, что экономический рост в нашей стране 1,3% по итогам прошлого года. Ну, а, соответственно, в пятницу, да, ТАСС эту информацию распространил, телеграфное агентство, и, соответственно, в пятницу эта информация была с ленты ТАСС убрана с пометкой, что она была размещена по ошибке. Итак, вопрос. Вариант первый. Клепыч осознал, что он ошибся и недооценил экономический рост. 8-495-134-21-35. Вариант второй. Клепыч свое мнение не изменил, но руководство в Белом доме пришло к выводу, что нечего, соответственно, всякую неприятную информацию размещать. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. Клепыч, конечно, тоже соврал. На самом деле спад. Но тут уж никуда не денешься. 8-495-134-21-37. Еще раз. 8-495-134-21-35. Клепыч изменил свое мнение. 8-495-134-21-36. Клепыч мнение не менял, но руководство решило, что это мнение чересчур резкое. И, наконец, вариант третий. Клепыч тоже ошибся, и на самом деле в стране не экономический рост, а экономический спад. 8-495-134-21-37. Замечательная у нас получается картинка. Дальше, соответственно, я должен произнести сакраментальную фразу. Я Пастернака не читал, но скажу. А речь идет, как понятно, о выдающемся тексте Владислава Юрьевича Суркова, который сегодня был опубликован, и который, как я понимаю, Вдоренко перед этим очень подробно обсуждал. А я его, конечно, не читал, но краткое содержание было мне буквально в двух словах, вышеупомянутым Сережей Вдоренко в коридоре, сказано за те полторы минуты, что у нас были, между тем, как его эфир закончился, а мой начался. И, соответственно, вообще говоря, и поведение Клепыча, и, соответственно, поведение Суркова, и даже поведение Трампа, который тут тоже недавно выступал с посланием уже своему Конгрессу, в общем, это все очень сильно связано. И связано это со склокой Меркель и Макрона и с выступлением министра обороны Великобритании, который нас предупредил, чтобы мы не занимались провокациями, как будто бы это мы организовали дело Скрипаля, а не его спецслужбы. Ну и так далее. Вот как бы все это вместе, оно выглядит абсолютно одинаково. Но для начала, и причины одинаковые, мы посмотрим, что у нас тут думает народ. Ну, народ, соответственно, ну, народ у нас, скажем так, об Андрее Клепыче народ думает хорошо. А, значит, он считает, что Клепыч изменил свое мнение 2%. 24% считают, что Клепыч свое мнение не изменил, но руководство решило, что это мнение слишком радикально, и народу его знать не нужно. Ну, не исключено, что Клепыча возведут на костер, но в последнюю секунду реабилитируют, а он, соответственно, будет себе под нос бурчать, а все-таки она вертится. Что, как известно, происходило с некоторыми товарищами в городе Риме в XVIII веке. А вот 74%, ну, считай три четверти, считают, что вообще никакого роста у нас нет, а есть экономический спад. Поэтому Клепыч тоже соврал. Ну, не то, чтобы он до конца соврал, поскольку если грамотно и творчески подходить к методикам, то, в общем, нарисовать можно, особенно если учесть, что любая, что ВВП — это бухгалтерский показатель, плюс-минус 2-3%, туда натянули, здесь натянули. В общем, короче говоря, 1,3 можно нарисовать, даже если реально имеет место небольшой спад. У нас, правда, скорее всего, в этом году спад довольно существенный, но нужно при этом понимать, да, что если исходить из логики, что у нас низкая инфляция, во что я тоже не верю, по банальной причине, потому что у нас практически на 20% девальвировался рубль относительно доллара. А с учетом того, что все цены привязаны к импорту, то не нужно мне объяснять, что у нас инфляция там ниже 10%. Я в это не поверю, да, не поверю. А, не, ну, конечно, можно придумать какие-то группы товаров, по которым имеет место снижение цен. Например, недвижимость. Дальше можно включить в недвижимость, соответственно. Ну, в общем, масса есть разных вариантов. Нужно еще посмотреть. Я давно не смотрел, какой дефлятор ВВП пишет Росстат. Я не исключаю, что там цифры будут побольше. А иначе у очень многих госкомпаний будет рост десятки процентов, что выглядит как-то сложно, еще что-то. Так вот, что, собственно, происходит, да? Что происходит в Соединенных Штатах Америки? В Соединенных Штатах Америки идет бешеная атака на Трампа за его политику, но Трамп, постепенно отказываясь от либеральных принципов в экономике и снижая налоги, добился того, что экономический рост вырос. То есть, как бы люди по холодильникам своим увидели, что жить стало лучше, жить стало веселее. Может быть, это и ненадолго, поскольку ситуация стимулирования частного спроса никуда не делась, только теперь это работает не через рост частного долга, а через рост государственного долга, но, тем не менее, это работает. И по этой причине Демократическая партия Соединенных Штатов Америки, которая олицетворяет, так сказать, банкиров, то есть западный глобальный проект, оказалась в тяжелом положении, потому что ей надо выигрывать выборы уже в следующем году, в 2020. Предвыборная кампания начнется весной. И что делать-то? А продолжать подчиняться банкирам? Но им никто не верит. И, собственно, как им не верят, мы видим по результатам голосования. То есть людей можно дурить очень долго, только тогда, когда у вас есть монополия на истину. Вот приход Трампа нарушил в Соединенных Штатах Америки монополию либеральной команды. До сих пор говорила только она. Все остальные должны были, ну, или молчать, или выступать, ну, как бы от своего имени и в абсолютно маргинальных изданиях. Ну, вот классический пример, когда Грузия напала на Южную Осетию и на российских миротворцев, то по всем американским каналам была информация, что это Россия напала на Грузию. И когда какая-то мама и девочка, которые успели эвакуироваться оттуда, из Южной Осетии, начали рассказывать, что по ним начали стрелять грузины, эфир сразу же выключили. Вот это совершенно классический пример. Но сейчас-то ситуация стала меняться. И в Соединенных Штатах Америки появился Трамп. И по этой причине у банкиров, у либеральной, у американской либеральной команды и, соответственно, их как бы политического главного органа Демократической партии США начались проблемы. Они решили эту проблему путем перехода в социалистическую риторику. То есть они вспомнили, что Берни Сандерс, у него рейтинг был выше, чем у Клинтон, на предыдущих выборах, и Берни Сандерс бы выиграл выборы у Трампа, а Клинтон их проиграла, но Сандерс не смог преодолеть сопротивление аппарата Демократической партии, который контролировала семья Клинтон. И по этой причине проиграл. Но его мысль о том, что вот нужно переходить к социализму, она осталась. И сейчас вот появилась в Конгрессе новая барышня у демократов, которая тоже начала двигать социалистические идеи, а Трамп совершенно блестяще отыграл эту ситуацию в своем послании. Он сказал: мы родились свободными, мы будем свободными, и перераспределять деньги мы не будем, потому что, посмотрите, я вот снизил налоги, и начался экономический рост. Тут есть свои проблемы, потому что перераспределение на самом деле имеет место, потому что растет государственный долг, то есть бюджет используется как инструмент перераспределения, но Трамп об этом как бы очень аккуратно молчит. Почему? Потому что на самом деле он берет деньги со всего мира. Вот он заставляет Китай, Германию и все остальные страны выравнивать торговые балансы, фактически перекачивает ту прибыль, которая была в этих странах, в Соединенные Штаты Америки. В результате в Соединенных Штатах Америки экономический рост, а в Евросоюзе начинаются проблемы, а в Китае, ну, в Китае уже давно начались проблемы, связанные с перегретостью экономики, но они усиливаются и так далее. То есть на самом деле мы видим, что конфликт внутренний усиливается. В Соединенных Штатах Америки это конфликт между финансистами, банкирами и альтернативными им представителями, так сказать, классического капитализма. И конфликт этот привел к тому, что Демократическая партия начала, самая старая в Соединенных Штатах Америки, напомню, что республиканцы впервые провели своего президента только в середине 19 века. Первым республиканским президентом был Авраам Линкольн. А Демократическая партия была сильно более старая, причем она была в Южных Штатах, то есть она была более консервативная, чем республиканская, но потом все поменялось. Так вот, проблема состоит в том, что Демократической партии пришлось изменить свою риторику и начать произносить еще не так давно запретное слово в Соединенных Штатах Америки — социализм. Отметим, что на самом деле это слово переврано полностью, потому что социализм — это прежде всего отсутствие частной собственности на средства производства. А перераспределение прибыли государством в условиях частной собственности, это называется госкапитализм. Это совершенно разные механизмы. Но нужно понимать, что американская пропаганда еще во времена СССР создала некоторый набор терминов, которые к реальности имеют слабое отношение, но в рамках американской пропагандистской модели используются. Так вот, аналогичная ситуация в Евросоюзе. Все понимают, что старая модель больше не работает, и по этой причине у банкиров проблемы, но поскольку они контролируют политическую систему, то как только появляется какой-то человек, который что-то может вякнуть, его немедленно ликвидируют. Ну, если это человек, который пытается делать политическую карьеру, то тут проблем никаких нет, людей, на которых нет компроматов, политическую машинку не пускают. Желающие могут посмотреть, был такой замечательный фильм с Аленом Делоном и молодой Арнеллой Мути под названием «Смерть негодяя». Он есть в интернете в свободном доступе, там очень хорошо описано, как эта машинка работает на примере Франции. Что бывает с теми политиками, которые ведут себя неправильно. Так вот, значит, что происходит в нашей стране? В нашей стране абсолютно аналогичная банкирская команда, ну, точнее сказать, представители западных транснациональных банков, которые у нас сидит с 91-го года, и как бы связана она с именами Гайдара, Чубайса, ныне с именами Кудрина, Набиуллиной, Силуанова и так далее. Это одна команда. Она, уже понимая, что ресурса в рамках своей модели сделать экономический рост в стране невозможно, ну просто вообще, она начала переходить к той же модели, которая в Европе и в Соединенных Штатах Америки. То есть, если что-то или кто-то говорит о том, что правительство врет, то этого чего-то или кого-то быть не должно. Ну, разумеется, до там физического устранения дела пока не доходит, но вот история с Клепачем, она однозначно совершенно показывает, что человек, который говорит неправильные вещи, он, соответственно, в публичном поле присутствовать не должен. Исключительно как частное лицо в сильно маргинальными оттенками. Вот это принципиальная вещь. И даже, в общем, человек, который считается наиболее адекватным макроэкономистом в правительственной тусовке, ну, потому что есть целая куча людей, которые, быть может, более квалифицированные, чем Андрей Клепач, но которые понимают, что в реальности в стране нет экономического роста. Они, соответственно, в общем, не могут с ним соревноваться, потому что он лицо официальное и очень долго был, так сказать, голосом Министерства экономического развития. Так вот, даже он сегодня оказался маргиналом, и его вывели. Вместе с тем происходят разного рода сложные вещи в нашей стране. Кстати, как и везде, вот в Евросоюзе, как мы знаем, произошла склока между Францией и Германией. Франция наехала на Северный поток-2. Кто-то счел, что это сделано по указанию Соединенных Штатов Америки, но в последнее время отношения Франции и США сложные. Поэтому, скорее всего, это была сложная интрига, связанная с доминированием вот в паре Франция-Германия. Но я хочу сказать, что не Макрону с Меркель воевать, потому что все-таки, если говорить о бюрократических играх, то бабушка Ангела, конечно, в этом смысле сильно более квалифицированная. Вот каких-нибудь нетривиальных мыслей — это не ее. А вот бюрократические игры — это она запросто. Вот. И много еще чего произошло. Италия довольно жестко выступила против, значит, атаки на Венесуэлу. И в общем и целом можно сказать, что происходит одна и та же картина. А монополия на истину, которая была у западного глобального проекта, у либералов, что американских, что европейских, что российских, и в 90-е годы, и в 2000-е годы она исчезла. И в результате начались проколы. А вот теперь надо вернуться к Владиславу нашему Юрьевичу Суркову. А я не могу сказать, что я с ним хорошо знаком, я с ним встречался раза там 4, может, 5. Но я могу сказать с полной уверенностью, он очень умный и грамотный человек. И считать, что он решил такой вот панегирик написать просто, ну, грубо говоря, за деньги, это по меньшей мере смешно. Ситуация совершенно другая. А дело в том, что в условиях острого кризиса, который явно совершенно нарастает. Вот я не хочу сказать, что у нас обязательно будут происходить мощные политические изменения, потому что я говорил о том, что вот про левый поворот, про много еще чего. Это вещи, которые нам категорически необходимы для того, чтобы вернуть социальную и политическую устойчивость государству и государственной машине. Но пока мы этого не сделали. Это с одной стороны. С другой стороны, истории типа ареста сенатора Ашуркова прямо в Совете Федерации, и вся вот эта вот, как бы, театрализованная постановка вокруг этого. Понимаете, я много читал слухов, да, что это Миллер отомстил Сечину, что Сечин отомстил Миллеру. Ну, трудно ожидать, да, что Миллер сам решил подставить своего человека. Вот, поэтому я скорее склонен считать, если исходить из таких слухов, да, что это скорее победа Сечина. Но, ну или там, что это Кадыров. Понимаете, я верю, что Кадыров может кого-то там не любить, типа Ашуркова, но я совершенно, ну вы мне простите, я ни за что не поверю, что Кадыров может поставить такой спектакль. Да, ну вот я не верю, да. Значит, спектакль поставил кто-то другой. Для чего? Единственное рациональное объяснение одно. Всем объяснили, что больше так не будет. И, соответственно, поняли, не поняли, кто не спрятался, я не виноват. И вот в этом смысле выступление Суркова, оно очень показательно. Потому что, а я говорил о том, что в стране готовится антипутинский заговор. И пик его должен прийтись где-то на конец марта, апрель месяц. Вот я не исключаю, что на самом деле вот то, что написал Сурков, это и есть ответ. Ребята, вот мы вас наблюдаем, что Путин это надолго, у него большая команда поддержки, и мы вам настоятельно рекомендуем, пока не поздно, прибежать с повинной и сдать всех, кого можно и кого нельзя. Вот чем не версия? В любом случае, ну, у нас сегодня и времени мало, и формат радио ограничивает. Но вот я напоминаю, что 16 числа, уже меньше, чем через неделю, в Санкт-Петербурге вместе с Анатолием Несмеяном Эль-Мюридом мы будем целый день обсуждать вот эти вот политические аксепты. И при этом вы понимаете, что Несмеян мне лапшу на уши вешать не даст. А он не может меня опровергнуть в описании внутренних аппаратных игр, я просто больше знаю. Но если я начну врать, он меня подловит. Поэтому я, значит, всем настоятельно рекомендую, кто еще туда не записался и не приехал туда съездить, не пожалеете. Но, возвращаясь, так сказать, к базовой вещи, сегодня то, что мы видим, это есть результат чрезвычайно важного и судьбоносного для всего человечества процесса. Монополия либеральной команды на истину закончилась. Мир больше не будет таким, каким он был раньше. Что бы ни случилось, кто-нибудь, неважно кто, Клепач, Сурков, еще кто-то, скажет нечто, что противоречит вот этой вот базовой либеральной модели. И по этой причине либералам становится все труднее и труднее контролировать как общество, так и политическую систему. Ну и, собственно, государственное управление. Вот эта ситуация и есть, в неком смысле, главное достижение 2018 года. 2019 год должен стать годом, ну, как бы результатов. Вот по итогам вот этих вот изменений должно произойти что-то. Вот если я хоть что-то понимаю, то статья Суркова — это как раз один из первых, как бы, демонстраций, что что-то будет. Опять-таки, я не настаиваю на том, что я абсолютно прав. Но я рекомендую всем прочитать эту статью именно вот с точки зрения вот такой позиции. Я не исключаю, что у каждого могут появиться какие-нибудь интересные мысли. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю, как обычно, отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Ростислав. Вот из школьной программы выкинули учебник по экономике за пессимизм. И тут вспоминается в романе Юлиана Семенова «Майор Вихрь» берлинский судья, который сказал: «Я не понимаю, откуда пораженчество, ведь объявлено о создании чудо-оружия». И вопрос вам, вот не является ли целью власти в изучении экономики школьниками вот такая совковая незадумчивость, а студенты вовсе хотят навязать веру в заклинание
Такое, что означает ваш термин «совковая незадумчивость»? Можете мне его пояснить?
Ну, это то же самое, что нынешнее все путем идет в стране.
Да, вы знаете, я бы не сказал. Как раз, я, поскольку я при советской власти и учился, и жил, то я могу вам сказать, что обсуждать можно было практически все, только это нужно было сделать в правильном формате. Вот... Просто так ругать, как сейчас, да, вот сейчас как бы довольно большое количество людей, которые ругают нашу страну, ну, как бы, не, условно говоря, неконструктивно. А вот, соответственно, при советской власти такое не одобрялось. А вот, соответственно, ругать конструктивно можно было вполне. Так вот, я не вижу, на самом деле, вот еще раз повторю, смысла, да, что такое власть, да, вы имеете в виду, либеральное правительство, оно, наоборот, пытается скрыть правду. А очень много информации вылазит из неправительственных источников. Так что вот тут все сложно. Да? Когда у вас имеет место острый конфликт отдельных элитных групп, то правда все равно вылезет. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, доброе утро, Соколов Алексей.
Доброе утро.
На заре прихода Трампа к власти мы с вами несколько раз, так сказать, обсуждали этот момент, да, вот, и свелась наша мысль к тому, что Трамп, как промышленник, когда придет, то он, скорее всего, отодвинет финансистов от власти. Мы видим, что эта борьба у них там ведется. В этот же самый момент мы надеялись, что и в России вот эти вот адепты либерализма, финансового, так сказать, вот этого блока, они в связи с приходом Трампа тоже куда-то подвинутся. При этом они не подвинулись, потому что либерализм, как показывает жизнь в Америке, он существует и силен, и, соответственно, в Москве он тоже сидит. И вот эта конфликтная ситуация между финансистами и промышленниками, которая есть в Америке, она, собственно, перекидывается и на Россию тоже, ну, по кальке. И вот теперь вопрос. В этой ситуации получается, что народ, как был субъектно бесправен в политической жизни собственной страны, так и остается. Что может подвигнуть, изменить эту ситуацию настолько, чтобы конфликт перерос из войны элит все-таки в то, чтобы народ стал управлять собственной, собственной страной сам?
Спасибо. Да, это хороший вопрос, но давайте смотреть сразу. Да? Народ не может управлять страной. У него нет для этого инструментов. Мы все знаем, как трудно договориться даже там на собрании пайщиков. Ну вот, ведь был такой фильм «Гараж». А это вот типичный совершенно пример. Я несколько раз видел такого рода истории, да, и собрания пайщиков там ООО, и, соответственно, и собрания акционеров. Если нет твердой руки, то есть человека, который высказывает свое мнение, то в этом случае добиться консенсуса практически невозможно. Не говоря уже про то, что всегда есть довольно большое количество людей, которые... не хотят нести ответственность, но очень хотят как-то участвовать. И они создают крайне неконструктивную атмосферу, а бороться с ними очень трудно, если у них есть право голоса. По этой причине политическая система в любом государстве, она создается всегда. У нас сегодня эта модель политическая создана, ну, условно говоря, там, в 18-19 веке в западных странах, но в аналогичные модели были всегда и везде, так сказать, аналоги политических партий. Это те инструменты, которыми общество, народ может свое мнение высказать. Но для этого что должно быть? Вот эти вот группы, так сказать, политические партии, должны предложить некоторую схему, некоторую конструкцию. Народ ее может поддержать, может не поддержать. Вот мы видим, что, соответственно, идея поддержать либеральные свободы, которые двигала демократическая партия, она сегодня в Соединенных Штатах Америки пользуется все меньшей и меньшей популярностью. Тогда они предложили для молодежи, ну, как бы то, что они называют социализмом, и что к социализму реально никакого отношения не имеет. А в ответ на это Трамп на них обрушился. Теперь посмотрим, кто из них победит. Вот теоретически у нас бы тоже так должно быть. То есть у нас должны быть группы, которые предлагают свои варианты, а дальше, соответственно, а народ должен решать. Но, к сожалению, в нашей стране в силу исторических обстоятельств реальная конкуренция политических партий на политическом поле устроена сильно более сложным способом. И фактически речь идет о том, что все партии должны убедить царя. Кто выступает в роли царя, это отдельная тема. И царь, а дальше, если мы исходим из византийской концепции катехона, то, исходя из интересов страны и народа, из этих предложений выбирает некоторое наиболее оптимальное. Вот 25 лет у нас правила концепция либеральная. Сегодня мы видим, она разрушается. Вопрос, а есть ли у нас группы, которые предлагают что-то альтернативное? И вот тут я с неким сожалением могу сказать, что политических групп, которые предлагают нечто альтернативное, нету. Вот я могу сказать, что серьезных политических партий, то есть которые имеют, ну, как бы мощную поддержку и приличное финансирование, которые бы предлагали что-то альтернативное правительству, не существует. Мы видим, что когда была сделана попытка вбросить человека с альтернативным взглядом Грудинина, то его собственная партия на местах начала вставлять ему палки в колеса. Я вот был тут в Ставропольском крае 2 недели в отпуске в городе Кисловодске. И мне там местные люди сказали, что местный там крайком партии КПРФ очень активно мешал Грудинину, при том, что на местах его народ очень поддерживал. И по этой причине я склонен считать, что сегодня ключевой момент, который, на который нужно обратить внимание, и который может сработать, это давление на Путина о том, что надо менять ту группу, которая определяет экономическую политику. Потому что только этот механизм у нас сегодня будет работать. Так мне кажется. Я могу ошибаться. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот известная формула такая, что политика — это концентрированное выражение экономики. То есть вот можно говорить о вот суверенной демократии, которая нас провозглашает, когда, допустим, ресурсы фактически нам не принадлежат, то есть вот алюминий промышленный, да, например, Сбербанк, там слово «Россия» исчезло. То есть, и как бы вот Славку там превратили в ядерных отходов вот с этим
эпохи. Та же самая картина. Любая политическая сила интерпретирует любые слова и любые термины в удобных для себя рамках. По этой причине, если люди отказываются думать о том, что значат слова, которые произносят политики, обычно это происходит, когда их уровень жизни растет. Вот все хорошо, уровень жизни растет, а какая нам разница, что там эти уроды там решают? С нами делятся, и слава богу. Или жить не мешают, и слава богу. Разные варианты. Но когда жизнь ухудшается на глазах сильно, и мы видим, что там все либеральные силы, начиная с «Единой России», поддерживают правительство, которое врет. Ну, значит, надо демонстрировать, что либеральные силы нам не нравятся. Вот и все. И тут никаких нет проблем. Но только нужно это демонстрировать, а не игнорировать это обстоятельство. Я понимаю, что... Нет, это не значит, что надо выходить на улицы и кричать «Долой кровавую власть». Тем более, что, прошу прощения, у нас кто кровавая власть? Давайте тогда «Долой правительство». Или там, как это, знаете, был такой лозунг в конце 80-х: «Партия, дай порулить». Ну, давайте лозунг «Путин, дай порулить нелибералам». Ну, еще что-нибудь в этом роде. Но надо как-то думать на эту тему. А если вы не думаете и ждете, что все произойдет само, дальше возможны разные варианты. Либо Путин должен что-то изменить, либо кто-то должен что-то изменить. А само оно как-то плохо меняется. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да?
Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Я так давно увидел картиночку такую, очень милая компания была. Кудрин, Набиуллина, Чубайс, не к ночи помянутые все, и заглядывают в рот Киссинджеру. Какой-то форум был у них, извините. Так о чем мы говорим? О каких там сдвигах и что-то? Вы не понимаете, что это навечно?
Нет.
Это уже вычистили все. Все
демонстрируют. Насчет навечно, это вы уж меня простите, да, был такой фильм про Джеймса Бонда «Никогда не говори никогда». А вот неправда, да, есть люди, которые могут экономикой заниматься, есть люди, которые могут финансами заниматься, и, например, когда у нас был Геращенко, он обеспечил там 4 года совершенно колоссальные темпы экономического роста. Именно поэтому его и убрали. Ну и много еще чего. Ну, соответственно, сейчас пришла пора расставаться с либеральной командой. Абсолютно объективная. Да, либеральная команда очень сильна была до недавнего времени. А сейчас, вы видите, она несет урон, да, и в Западной Европе, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки, всюду. Ну, как бы, пора и нам. Вот. А вот, соответственно, почему принимать решение должен Путин, вот это я могу объяснить сегодня. Потому что любое принятие резких решений требует всегда, ну, как бы это сказать, чрезвычайно высокой квалификации исполнителя. Потому что любая ошибка может очень дорого стоить. Вот из тех людей, которых я вижу, я пока, как нам объяснил сегодня Сурков, Путин, это надолго. Почему? А вот ровно вот поэтому. Потому что он за время своей работы научился понимать, что делать можно, что нельзя. Видите, вот так вот рубить с плеча, да, давайте соберемся все хорошие и убьем всех плохих. Это, конечно, хорошая позиция, но она очень часто стоит очень большой крови всем. Вы знаете, я сейчас расскажу одну историю. Я ее очень люблю рассказывать осмысленным либералам. Я ее как-то рассказывал, но давно. История, ну вот, пример. Да, когда мне начинают говорить о кровавом палаче Сталине, то я на это отвечаю всегда такой байкой. Вот представьте себе, что вы живете в Германии в начале 30-х годов. Вам не нравятся нацисты, они вас раздражают. И вы там забрались в тихий университетский городок, пишете какие-нибудь статьи про историю Германии 18 века, и вообще вы их всех видали, да, далеко-далеко. И вдруг неожиданно вам звонит, уже как бы война началась, Вторая мировая, и вдруг вам звонит из Берлина ваш родственник и говорит: есть для вас работа, а важная и ответственная. Ну, во-первых, она важная, потому что это важный пост, и нехорошо его отдавать другим, а во-вторых, потому что ты на этом посту можешь сделать много доброго и хорошего, а соответственно, если на этот пост пойдет какой-нибудь кровавый человек, то там, соответственно, будет очень плохо. Ты говоришь: ну ладно, я согласен. И вот, значит, вы едете в Берлин, и тут выясняется, что это пост коменданта Освенцима. И у вас выбор. Выбор первый. Вы можете сказать, типа, нет, и уехать. И, соответственно, на это место придет, как, собственно, и пришли там, садисты и убийцы. Можете сказать: да, я немец, мне сказали уничтожать лагерь смерти, будем уничтожать. И уничтожите 4 миллиона человек. И вариант третий. Вы путем блестящих, хитроумнейших махинаций сделаете так, что вместо 4 миллионов будет убито всего 2. Вот вопрос. Что про вас будут говорить родственники тех 2 миллионов, которые погибли? И что про вас будут говорить те 2 миллиона, которых вы спасли? И которые об этом, естественно, никогда не будут знать. Вот никогда нельзя ругать политика за его действия, если у вас нету четкого и ясного представления о том, какие у него были альтернативы. Реальные альтернативы, они абстрактны. Абстрактный гуманист на политическом посту вообще выжить не может. И обычно после абстрактных гуманистов как раз и приходят самые кровавые тираны. Вот об этом вы задумайтесь. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня такой, как бы сказать, краткий вопрос. Вот на Медне выступал гражданин Киселев, доверенное лицо Путина, известный агитатор, пенсионер. И вот он говорит, что, дескать, все советские люди – это социальный иждивенец. У меня вопрос о его, во-первых, социальности и, главное, его психическом состоянии. Он откуда все взялось?
Да дело не в психическом состоянии. Вы поймите, любой пропагандист всегда говорит штампами и лозунгами. Но он не может иначе. Те, которые могут говорить человеческим видом, такие как Соловьев, например, они, соответственно, получают запредельные совершенно деньги. Их очень мало всегда. И поэтому, ну, как бы к их мнению, вот личному, нужно относиться очень осторожно. Не потому, что у них нету мнения, а потому, что они все равно его выражают штампами, к которым привыкли. Ну, что тут сделаешь-то? Никуда не денешься. Когда я был чиновником, я, в общем, тоже говорил, ну, если не лозунгами, то, как бы, я понимал совершенно четко, да, что я представляю правительство, и по этой причине я не имею права, например, объяснять там, что этот вредитель, этот гад, еще чего-то. Я очень активно, будучи сотрудником администрации президента, воевал с Чубайсом, и не только с ним. Но вслух я об этом никогда не говорил. Ну и так далее. Так что тут все сложно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил, добрый день. Вадим, Подмосковье. Ну, знаете, вот у меня ощущение такое, что вот, вот даже вы, будучи одним из трех богатырей наших, российских, все равно я сомневаюсь в существовании Эльмирида, вашего парадоксиста, потому что вы все равно мыслите в парадигмах вот углубить, убыстрить, убольшить. А вот про Боливара, который уже обглодан и который скоро сдохнет, вы совсем на этом, так сказать, на этом поприще ничего не говорите.
Ну, я вот совершенно с вами не согласен. По счастью, углубить или еще чего-то. Вы уж меня извините, конечно. Я с самого начала говорил, что до тех пор, пока мы не изменим политику так, чтобы не начался экономический рост, и чтобы у людей жизнь стала лучше, ничего хорошего мы не сделаем. А в рамках вот этой системы, да, ну, собственно, вот этим и занимаются пропагандисты. Они пытаются взбодрить боливара. Да? Как это говорили в прошлом, занимаются гальванизацией трупа. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович, Роман, Москва. Такой теоретический вопрос. Вот на момент распада СССР, в общем-то, экономика ее составляла там около 25%.
Чего? От мировой?
Ну, от мирового, да.
Да.
Американская сейчас порядка 20%.
Американская так... сейчас уже, наверное, меньше, где-то порядка 18%, да.
Ну, хорошо, пускай 18%.
Да.
Почему тогда нас, соответственно, пугают, что распад экономики США ударит по всему миру? Какие-то были вообще теоретические работы? Кто-нибудь такой вариант вообще просчитывал?
А, дело... я объясню. Дело в том, что 18% это по производству, а по потреблению под 40%, ну, 35%. И, соответственно, по этой причине в Соединенных Штатах Америки, то есть весь спрос в мировой экономике – это или доллар, или это спрос тех людей, которые заработали доллары от того, что что-то продали в США, или спрос тех, кто что-то продал тем, кто что-то продал в Соединенные Штаты Америки. Вот Бреттон-Вудская система – это индуцирование долларового спроса. Вот до тех пор, пока не будет созданы региональные зоны валютные, Соединенные Штаты Америки будут играть ключевую роль в мировой экономике. Именно за счет роли доллара. Вот и все. При этом сами они могут производить достаточно мало, но они производят доллары, и контролируют все финансовые институты, через которые идут долларовые потоки, и, соответственно, контролируют самые крупные финансовые рынки. Так что вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил Яковлевич.
Леонидович.
Михаил Леонидович, извините, ошибся. Вопрос такой. Владимир, Москва. Что будет, если весь простой народ России быстро в один день, скажем, с 1 марта, начнет снимать деньги с банков? Вот. Ну и при этом говорите, пожалуйста, что это самое будет через слово, если я попрошу, что это контрпараллельно все очень.
Я как бы не очень понимаю, как это можно сделать. Не, ну конечно, если, например, там Центробанк объявит, что все банки обязаны половину депозитов граждан, у них находящихся, перечислить в доход бюджета, тогда, конечно, народ взвоет. Но я не думаю, что такое произойдет. Поэтому я склонен считать, что это некоторое преувеличение. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да?
Добрый день, Михаил. Я вот за вами слежу, наверное, уже лет 10, знакомый с вашими публикациями и так далее. Да? Вот. Но в последние года полтора мне совсем непонятна ваша позиция по поводу, например, вот вы вспоминаете концепцию катахонга. Да? Я понимаю, конечно, что с одной стороны вы считаете, что царь какой есть, это царь. Да? Но с другой стороны, я вот, например, не понимаю, как в условиях, когда прошла пенсионная реформа, когда процентов где-то 20 населения оглянулось и поняла, что никакой это не катахон, как можно, извините, дохлую лошадь, убеждать, что дохлая лошадь имеет высокий потенциал, она что-то может.
Вот я...
Он же все-таки наследником Ельцина, наследником узурпатора 93-го года. Он же не может вести себя иначе, как наследник узурпатора, разве нет?
Значит, вот я вам только что объяснял, что когда вы рассматриваете политика, то вы должны всегда смотреть на реальные альтернативы, которые у него есть. Они абстрактные, как бы надо было бы. Вот я могу понять, что у Путина по некоторым направлениям существуют крайне жесткие ограничения. Я, например, считаю, что подписание пенсионной реформы – это политическая ошибка. Но я не знаю, какие ограничения у него есть, все. Часть знаю и понимаю, что они очень сильны. Особенно, что касается вот как бы ликвидации контроля либеральной команды над финансовым сектором. По этой причине я вот стараюсь быть очень осторожным. И вообще, когда у вас нет полной информации, кого-то огульно ругать очень опасно. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.